Вадим Панов. Третья книга из серии «Тайный город». Атака по правилам. Пролог. Москва, 1934 год. Этой ночью выпал первый снег. Еще совсем слабый, осторожный. Он, словно опытный художник, лишь сделал тонкие наброски, только обозначил предстоящий триумф зимнего шедевра. Белая вуаль нежной дымкой окутала серые московские мостовые, скользнула по молчаливым домам и ласково обняла еще зеленые деревья и газоны. Первый снег в городе обречен. Не пройдет и нескольких часов, как от элегантного эскиза останутся только серые подтеки и грязные лужи, вызывающие отвращение укутающихся в теплую одежду прохожих. Он красив лишь робкие мгновения, но даже сейчас, пока первый снег еще мог радовать глаз и не превратился в растаявшее недоразумение, собравшиеся люди не обращали внимания на его мимолетное изящество. Гораздо больше их занимало другое. — Да не посмеют они! — горячился бородатый однорукий мужик в застиранной гимнастерке. — Поглумятся и бросят! — Красоту такую переводить грех! — согласился с инвалидом плешивый старичок. — Да им-то что, безбожникам, что? — подала голос пожилая женщина в цветастом платке. — Они греха не боятся. — И то верно, — неожиданно поддакнул испитой дворник. — От креста их воротит, авторитетно говорю. — Тише ты, — одернула его дородная жена. — А то еще услышат. — И пусть услышат. — За такие разговоры запросто на Соловках сгноят, — покачал головой плешивый старичок. «Не надо бы так громко!» «Пусть слышат!» — не унимался дворник, несмотря на протестующие жесты жены. «Пусть слышат, безбожники!» «Жить, что ли, надоело?» «Уймись, Потапыч! У них сейчас сила! У них!» «У них сейчас пока!» Разговор затих, и все посмотрели на гордо взметнувшуюся к серому осеннему небу Сухареву башню, окруженные плотным кольцом НКВДшников. Одинаковая синяя форма, почти одинаковый рост, одинаковая поза, ноги расставлены на ширину плеч, винтовки с примкнутыми штыками направлены на людей, делали синих почти нереальными. Казалось, что тот же художник, который украсил Москву первым снегом, взял и набросал шеренгу одинаковых столбиков вокруг красавицы башни. То ли забор хотел нарисовать, то ли просто вытирал кисти. И еще казалось, что вот-вот растают синие звери, как этот первый снег, и грязью лягут под ноги москвичей. Но это только казалось. НКВДшники не таяли, а та дикая ненависть, которая выбивалась в сторону людей из-под натянутых на узкие лбы фуражек, лучше всего свидетельствовала об их реальности. Правда, и ответные взгляды, которыми награждались синих москвичи, были лишены доброжелательности.
«По что Сухареву башню под арест взяли?»
— поинтересовался у толпы слегка нетрезвый работяга, судя по всему, грузчик.
«Или о коммуняках чего не так сказала?»
Ему не ответили, но вопрос витал в воздухе. Что же они задумали? А закончилось все тем, что торговая гильдия выставила ордену счет за порчу груза и требует с нас компенсацию. Высокий, затянутый в военную форму старик с карими миндалевидными глазами выдержал паузу. Не правда ли наглецы? Старик был Фредерик Делье, мастер войны, высший боевой маг великого дома Чуть. И его рассказ был в первую очередь обращен к красавице Сусанне. Очаровательная фата зеленого дома, одетая в простую черную юбку и кожаную тужурку, стянутую на тонкой талии ремнем, вежливо улыбнулась в ответ. Голова Сусанны была перехвачена красной косынкой, которая скрывала роскошные светлые волосы, но зато выгодно оттеняла нежное лицо, тонкие черты которого напоминали мордочку маленького смешливого лещенка. Сусанна была молода, всего 35 лет, что по меркам великого дома Людь — самое начало расцвета, а уже достигла магического уровня фаты, занимала видное положение при дворе и была отмечена королевой. Очаровательные, похожие на лисичку колдунья, предсказывали большое будущее, Уверена, что вы сумеете отстоять интересы великого дома, Фредерик. Лучистые зеленые глаза Сусанны скользнули по магу и переместились на третьего собеседника. А вы что скажете, комиссар? Ведь шассы ваши подданные. Темный двор уже 3000 лет отказывается от сопровождения караванов в гильдии, с тех пор, как шассы попытались требовать с нас убытки за погибшее во время штурма судна. Мы до сих пор спорим с гильдией, пытаясь выяснить, кто виноват в той истории. Третий и последний участник разговора, высокий мужчина в элегантном сером костюме, резко выделялся не только среди своих собеседников, но и вообще среди всех, кто в этот час находился на Сухаревке. Аккуратно зачесанные черные волосы, чеканный профиль, черные глубоко посаженные глаза, независимые манеры и удивительная свобода, которая скользила в каждом его движении, притягивали внимание окружающих. Высокий вызывал в памяти забытое при коммунистах буржуазное слово «дендия». И даже его автомобиль, единственное на всю Москву причудливо изогнутое спортивное купе, показывал, что черноволосый плевать хотел на принятую в империи серость. Сантьяго, комиссар темного двора, высший боевой маг великого дома Нафи, даже в мыслях не допускал отказа от привычек, выработанных за 1000 лет до возникновения коммунизма. «Скажите, комиссар», — снова обратилась к нему Сусанна, — «вы действительно верите в эти истории о Сухаревой башне?» «Какие именно? Очаровательная фата», — улыбнулся в ответ Сантьяго. «Вы позволите мне так называть вас?» «Позволю». Огромные ярко-зеленые глаза Сусанны скользнули по лицу Нава. Комиссар темного двора не пользовался особой любовью в тайном городе. В других великих домах его уважали, боялись, ненавидели. И теперь, впервые столкнувшись лицом к лицу с Сантьягой, молодая фата неожиданно для себя подумала, что все услышанное ею о легендарном комиссаре до сих пор не очень-то соответствует тому, что она увидела. Интеллигентный и остроумный Сантьяго был совсем не похож на средоточие зла. — Думаю, мне будет приятно подобное обращение. — Благодарю, — кивнул Нав. — Так каким именно слухам я должен действительно верить, очаровательная фата? — О черной книге, например. — Но мы же здесь, — комиссар снова улыбнулся. — Слухи это или нет, но когда я сообщил, что сумел убедить коммунистов сломать башню, все великие дома прислали сюда своих наблюдателей. «История научила нас внимательно относиться к слухам», — задумчиво произнесла Сусанна. «Но если под этими разговорами о черной книге реальная почва, признаться мне не верится, что среди челов могут обнаружиться серьезные колдуны». «И правильно не верится», — проворчал Галье. Старого мага немного обижал тот факт, что, несмотря на все его усилия, красавица Фата уделяет больше внимания долговязому Наву. Челы никогда не достигнут приличного магического уровня. С каждым днем они все дальше и дальше уходят от своих корней. Их цивилизация идет по другому пути.
Я бы не был столь категоричен,